Аниса рассказывала, что вы тоже инженер, причем очень хороший, особенно в области авиации».
«Боюсь, она сильно преувеличила. Я чистейшей воды любитель и самоучка», — заявил Валера с лучезарной улыбкой и обаянием лучшего из представителей загнивающей аристократии. «Отец, конечно, определил меня в Мельбурнский университет, но студентом я был неважным, предпочитал пропивать родительские денежки и тратить их на прекрасных барышень».
Бедняк Зуарыкина аж передернул. Ему претило подобное отношение к жизни. Он сам был родом из богатой купеческой семьи, но с детства привык работать с утра до вечера, добиваясь поставленной перед собой задачи, а не прожигать впустую жизни родительское состояние.
«А по вам, Валериан, и не скажешь, что вы такой бон-виван», — произнесла Лариса Рейснер.
«Ошибки молодости. Я исправился. Но могу доказать, что задам жару любому нынешнему молодому и несмышленому кутиле. Гумилев, помните, как мы с вами засиделись в бродячей собаке в день нашего знакомства?» Поэт рассеянно кивнул головой.
«И что произошло?» — нетерпеливо спросила Анисе.
«Мы проснулись в полицейском участке с дикой головной болью. Ане Андреевне пришлось немало потратиться, чтобы вызволить нас из каталажки. Кстати, Гумилев, я все же настаиваю, чтобы вернуть вам долг».
«Потом как-нибудь сочтемся», — отмахнулся поэт.
Гумилев и Лариса Рейснер первыми покинули сборище у Анисы Беневской. Напряжение между ними достигло наивысшего предела и грозило вызвать штормы, наводнения в городе. Поэтому хозяйка вынуждена была смилостивиться и отпустить их. Гумилев и Лариса спустились вниз, остановили Ваньку и отправились в номера на Гороховой. Там лихорадочно принялись срывать друг с друга одежду. Она называла его Гафизом, он ее Лири. После нескольких дней бурного романа ошалевший Гумилев сделал Ларисе предложение, пообещав, что сегодня же подаст на развод с Ахматовой. Однако та, нетерпящим возражения тоном, заявила, что не намерена выходить замуж ни за него, ни за кого другого. После ухода Гумилева и Ларисы Валериан подошел к Зварыкину.
«Я тоже интересовался дальновидением. У меня были по этому поводу кое-какие соображения. Могу поделиться, если хотите».
Зварыкин явно был настроен скептически. Но когда Валера начал рассказывать ему все, что знал про телевидение, скепсис все больше сменялся живейшим интересом.
«Господи, я мучился над этими задачами месяцами, а вы вот так, легко, мимоходом, говорите мне, как их решить».
«Рад быть вам чем-то полезным», — сказал Валериан.
«Но я так не могу. Это же ваше открытие».
«Ни в деньгах, ни в славе я не нуждаюсь, поэтому почему бы мне просто не сделать что-нибудь хорошее и абсолютно бескорыстное на благо науки? Я действительно очень рад помочь вам в вашей работе. У дальновидения большое будущее».
«Ну вот», — удовлетворенно подумал Валера, когда Зварыкин, забыв обо всем, принялся строчить дорогим Паркером в своей записной книжке.
«Теперь он больше будет думать о кинескопе, а не об Анисе. Поистине я настоящий иезуит».
Когда гости ушли, они чуть ли не до полуночи убирались и мыли посуду. Агафью звать было поздно, а спать в грязи и бардаке Валере не хотелось. Анисе, в отличие от него, выросшая в обеспеченной семье, привыкла, что всю домашнюю работу делает домработница. Она, конечно, немного поныла, что устала, и лучше будет завтра позвать Агафью, но в конце концов сдалась и взялась за веник.
«Ну, как я сегодня справился?» — спросил Валера, когда они были уже в постели. «Выйдет из меня светский лев».
«Ты был само обаяние»,
— сонно пробормотала Анисе. Владимир Беневский хорошо знал всех чиновников гидрографического управления. Мореход Афанасий все еще принадлежал этому ведомству и следовало поспешить, пока его не передали военно-морскому флоту.
«Есть там один тип, Лопатин Павел Прохорович», — говорил отец Анисе, когда они все собрались на его корабле, чтобы выработать план действий. «Заведует снабжением маяков, спасательных станций, входных огней и всего прочего. Бессовестное и жадное бестие, но ловок до предела. Умудрился превратить свою должность в весьма хлебное место. Завтра я встречусь с ним».
Скользкие темы Лопатин никогда не обсуждал у себя в кабинете. Ведь даже у стен могли быть уши. В отличие от типичного проворовавшегося чиновника, Лопатин не был жирным и опухшим от беспробудного пьянства. Наоборот, он был очень подвижным, крепким и спортивным. А все от того, что каждый день ходил на службу пешком, несмотря на приличное расстояние. Если кому-нибудь было от него что-то нужно, существовал целый ритуал, и тот, кто собирался предложить взятку в обмен на определенные услуги, должен был его знать. Как только Лопатин вышел из своего дома, Владимир Беневский подкатил к нему на Рено такси с закрытым и изолированным от водителя салоном.
«Павел Прохорович, позвольте подвезти вас», — высунувшись из окна безбожно тарахтящего и изрыгающего дым автомобиля, предложил Беневский.
«Движение — это здоровье, уважаемый Владимир Петрович», — ответил слегка удивленный Лопатин. «Но так уж и быть, проедусь».
Он проворно заскочил в распахнувшуюся перед ним дверь.
«Ну-с, изложите ваше дело».
«Это касается морехода Афанасия», — начал Беневский.
«А что, мореход Афанасий, тут уже практически все решено. Из него сделают либо минный тральщик, либо рейдер. Если вы не хотите вместе с ним на военную службу, в этом я, конечно, могу помочь. Опытные моряки нужны нашему управлению всегда».